Добрый день, дорогие друзья, в студии Мария Заостровных и на волнах радиоканала «Воскресенье» еженедельная программа «Точка зрения». Мой сегодняшний гость – отец Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи.
Отец Алексей Долгоруков родился в 1962 году в городе Реж, Свердловской области. Окончил Режевской сельскохозяйственный техникум по специальности строитель. Крестился в 1982 году. В 1989 был рукоположен. Занимал должность настоятеля храма пророка Ильи в городе Артемовский. В Екатеринбург переехал в 2000. С 2011 года является настоятелем храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга.
Здравствуйте, отец Алексей.
Всем желаю доброго здоровья.
Ну что ж, начнем наш выпуск с новости, которая пришла из Орла. Жители этого города собираются обратиться к патриарху и властям с просьбой остановить установку памятника Ивану Грозному. Активисты в Орле намерены составить обращение к российским властям и патриарху московскому и всея Руси Кириллу с просьбой разобраться в ситуации с монументом царю Ивану IV Грозному, который планируется установить напротив театра юного зрителя в честь 450 столетия города. 3 августа будет праздник. Орел был в 1566 году Иваном Грозным основан как крепость, которая защищает южные границы государства. И вот первый в России памятник Ивану Грозному планируют открыть именно вот к 450-летию города, который будет 4 августа отмечаться. То есть день города 4 августа будет отмечаться, а 3 августа планируют открыть памятник Ивану IV Грозному, первый в России. Судя по всему, жители этого города против. Отец Алексей, как вы относитесь к самой идее установки памятника Ивану Грозному, где бы то ни было, в Орле, в Екатеринбурге, в Самаре?
Я думаю, что есть, наверное, места, где не очень уместно ставить памятник Ивану Грозному, и это нормально, а здесь-то я не понимаю, почему жители против. Ну вот основатель города, что тут такого-то?
Кровавый Иван Грозный, да, очень негативная фигура в российской истории.
Ну, во-первых, все-таки здесь мнение, опять же, вот разделяется, как у нас обычно все в стране происходит. И тоже, между прочим, ничего ужасного здесь не вижу, потому что не всегда единомыслие хорошо. Даже оно как-то меня смущает, когда люди всегда думают все одинаково. Но существует у нас обычно всегда два крайних мифа. Один обозначает, что вот этот деятель, это просто, ну, я не знаю, спаситель там страны, России, народа всех. А другой миф, что это какой-то злодей там страшный. Правда, скорее всего, как обычно, находится
посередине.
Я думаю, что точно так же и с Иваном Грозным. Мы можем говорить, наверное, и о каких-то его негативных сторонах, которых было достаточно. Но есть у него и немало и такого позитивного, доброго, и как у человека, и как у государственного деятеля. Ну, в частности, позитивное то, что вот, пожалуйста, этот орел основал город. Я как-то сомневаюсь, что жители против. Думаю, что, наверное, может быть, активистов так немного, там, десятка-два собралось.
А 97 подписей.
Вот, 97 подписей.
Собрано за то, чтобы установку вот этого памятника в Орле отменить.
Вот, ну, я так и думал. Приблизительно всех жителей города. Чего они к патриарху-то обращаются? Мне вот одно не понятно. Ну, правительству, может быть, еще как так-сяк.
Но они собираются к российским властям и в том числе к патриарху московскому и всея Руси.
И что должен патриарх почему-то вдруг говорить? Нет, памятник по Ивану Грозному, потерпим такого безобразия. Не знаете. Я вообще не против установки памятников, и пусть они будут самые разные. Ну, вот есть, конечно же, памятники Ленину, они буквально просто загромождают уже все пространство. К сожалению, до сих пор это еще все небо над головой закрывает. Это, конечно же, чересчур. Ну вот если здесь один памятник, здесь в другом городе другой какой-то, тут третий, ничего такого ужасного я не вижу. И не надо так демонизировать, в том числе и Ивана Грозного. Чего уж, какие-то. Он не только Грозный, он еще и Иван Васильевич. Пусть они установят памятник герою фильма «Иван Васильевич имеет профессии», тогда что ли, чтобы успокоились. Ведь ставишь же памятник героям вот этих кинофильмов различных. Все ведь хорошо, и здесь точно так же кто-то воспринят вот так, кто-то, может быть, по-другому. Я думаю, что для многих жителей-то города это вообще, честно говоря, все равно. Думаю, что вот так подозреваю, что большая часть жителей жители этого города об этом даже не знают и не узнают даже. Вот скажи им там в Орле или года через три, что у них памятник Ивану Грозному, многие ведь и удивятся просто, скажут, какой памятник? Потому что люди живут вот своей жизнью, как-то вот они обыватели, и мало всяким таким штукам интересуются. Это вот какая-то группа активистов в ту или в другую сторону, просто вот люди вот находят свою, реализуют свою жизнь вот в этих вещах, но пытаются как-то к этому подтягивать такой глобализации всеобщественной, мне все же знают, все против, все там или за, наоборот. Хотя вот повторюсь, то ничего такого страшного и ужасного, чтобы поставили памятник Ивану Грозному, другому какому-то у нас государственному деятелю, писателю, художнику, царю, или как было в советское время к этому колхознику там или...
Рабочий колхозник.
Да, рабочий колхозник там, я не знаю. Пусть будут самые различные памятники. Это хорошо, это интересно, жизненно разнообразное. Разные проявления есть. Чего, сейчас и могилу прикажете Ивана Грозного, что ли, сковырнуть, раз он похоронит вот там в храме Московского Кремля. И из истории вымарывать, как это было, имя, что ли, его. Картина, кто там ее
Васильцов написал. Ну, до такого, надеюсь, не дойдет.
Кислотой ее бежать в музей обливать, что ли? Это какие-то крайности.
Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжаем в эфире все так же программа «Точка зрения», и в студии у меня отец Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи. И в середине выпуска поговорим про покемонов. А чуть больше недели назад вышла игра с дополненной реальностью Pokemon Go для телефонов. Суть этой игрушки в следующем. Скачиваем приложение на телефон или смартфон, оно тебе показывает, где есть покемон. Ну, покемоны — это такие выдуманные зверюшки, и ты туда идешь. То есть идешь ты по-настоящему. Прям встаешь с дивана, выходишь из квартиры, идешь в парк, в магазин, дом какой-то. И как только ты оказываешься в одной локации с покемоном, это значит, что ты его поймал. Дальше с пойманными покемонами можно делать все, что угодно. Там его можно растить, можно как-то сражаться с другими пользователями и... много различных вариантов. Меньше чем за 2 недели эта игрушка стала самой популярной игрой в истории. И, конечно же, вместе с ростом популярности в ведущих мировых СМИ стали появляться новости о неожиданных находках, сделанных пользователями во время игры. Ну, например, сообщалось об американском солдате, который поймал покемона прямо на линии фронта. Ну и, конечно же, о происшествиях, связанных с приложением. Ряд новостей были о том, что заигравшиеся молодые люди часто становились участниками или виновниками ДТП. Например, руководство музея Освенцима уже попросило разработчиков игры убрать покемонов со своей территории. И вот сейчас серьезно, абсолютно на полном серьезе обсуждается законопроект, который ограничил бы ловлю покемонов в районах религиозных объектов, в тюрьмах, на кладбищах и каких-то памятных монументов, чтобы таким образом, не дай бог, не оскорбить чувства граждан. То есть, с одной стороны, хорошо. Молодые люди, которые проводили за компьютером очень много времени, теперь вышли на улицу и стали больше гулять. Опять же, можно с семьей установить вот это приложение и с семьей пойти на прогулку там в своем районе, половить покемонов. Опять же, хоть какое-то занятие. Почему бы нет? Но с другой стороны, всегда будут некие индивидуумы, которые будут эту статистику портить. Ну, полезли за покемоном на крышу, сломали ногу. И вот первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич считает, далее цитата, ощущение, что дьявол пришел через этот механизм и пытается просто развалить нас изнутри духовно. А прокомментировал Клинцевич веяние западной культуры и появление вот этой вот игрушки. А далее его же цитата. Но я понимаю, что пройдет год-второй, и последствия будут уже необратимы. То есть вот именно последствия игры молодыми людьми вот в эту игрушку. Кстати, вот сегодня буквально с утра прочитала, что, допустим, синагоги не против того, чтобы пользователи вот этой вот игры заходили в синагоги, там ловили покемонов, их даже готовы угощать чем? Вином, там хлебом, солью, вот. А вот служители Русской Православной Церкви против, все-таки просят убрать покемонов с их территории, что не место, храм — это не место для игрушек. Отец Алексей, как вам кажется, пусть заходят, неважно по какому поводу, главное, что они зашли в храм, посмотрели, и уже дальше с человеком можно работать, или все-таки важно, зачем человек зашел в храм, и если он зашел туда за покемоном, то нечего ему там делать?
Ну, я думаю, что если человек с такой вот целью шел, с игровой, то он вряд вряд ли это подходящий человек для того, чтобы с ним можно было побеседовать. У него немножко заостренность на своих делах. Он занят, голова его этим занята. И поэтому для него посещение храма, ну, пройдет мимо. Он может даже не заметить, что в храм зашел, потому что люди раз с какой-то целью, с другой приходят.
Но не все. Может быть, кто-то и наоборот заметит, что вот идешь ты, в храме покемон, здорово, я здесь не был, почему бы не зайти?
Да я думаю, что вот в храмы наши городские заходят постоянно сотни, тысячи людей. И без всяких покемонов они заходят туда. И порой, ну, мы именно с религиозными какими-то вопросами приходят, или хотя бы с житейскими люди приходят. И я думаю, что здесь церковно-священнослужителям, катехизаторам есть, как говорится, поле для деятельности. И никакие покемоны здесь не нужны для того, чтобы люди заходили в храм. Но само явление, я вот думаю, и об этом уже, кстати, психологи, вот вы свое смотрели, я где-то кусочек, какой-то обрывок другой информации поймал, что все-таки подобные вещи — это способ управления человеческим сознанием, способ манипуляции человеческим сознанием. Хорошо это или плохо, я не знаю, честно говоря. С одной стороны, конечно же, это ужасно, что вот такое какое-то массовое можно людей занять каким-то делом одновременно в самых разных местах, и они с готовностью, с охотой исполняют вот это все. А с другой стороны, думаешь, а чем этим людям-то вообще заниматься тогда? Ведь когда человек, голова, она пуста, то он начинает или покемонов там ловить, или кто-то белочку идет ловить.
Слушайте, ну лучше уж покемонов, чем белочку.
А я не знаю, вот я вот, честно говоря, не уверен. Может быть так, а может быть и по-другому. Потому что вот эти вот способы манипуляции, управления сознанием, они, конечно же, не вчера появились. И многие-многие столетия, и даже тысячелетия. Но сейчас появились технические новые возможности для этого. То есть стало это гораздо проще, что ли, эффективнее все делать. Но, насколько я знаю, вот психологи бьют тревогу. И говорят, что проблема современного общества, самое главное, которая выдвигается, уже выдвинулась на первый план, это усталость головного мозга, которая ведет к депрессии. Это различные стрессовые ситуации.
Так вот же отличный способ отдохнуть. Пошел, прогулялся.
Это не способ отдохнуть, это наоборот. Нет? Это способ занять головной мозг. Это еще дополнительная нагрузка для него. Как раз вот подобное занятие. Способ отдохнуть — это когда человек вот по лесу гуляет совершенно без всяких покемонов, и он, у него сознание переключается, не останавливаясь. Вот здесь ведь, когда вот эта так называемая игрушка, здесь то, что называется, человека происходит. Доминанта. То есть мозг работает в режиме доминанты, когда одна какая-то цель, она является главной, более того, она затмевает все другие цели, потому что вот этот игровой эффект, он всегда связан с азартом. Азарт – это как раз работа доминанты. Когда я гуляю просто по парку, по лесу, у меня нет подобных доминант. У меня мозг работает совершенно в другом режиме.
Ну, мысли свободны,
да,
у тебя свои, да, какие-то мысли.
Да, они плавают, и может слышать человек звуки, видеть какие-то красоты природы, различные явления, чувствовать запахи. Ну, не останавливаться вот так вот, не концентрироваться ни на чем.
Ну, то есть вы все-таки против?
Да я не за, не против. Я вот честно скажу, я не знаю, может быть, действительно так вот, пусть люди лучше бегают за покемонами, чем водку пьют там или наркотик употребляют. Лучше бы, конечно,
ну
же,
да, с чем
они
ведь
другим
сравнить?
Бы занимали. Но ведь у нас существует, мы живем все-таки в рамках государства. Я не думаю, что такие вещи, и правильно принимают законы, но я, честно говоря, не думаю, что такие вещи, они невыгодны государству. На самом-то деле ловить покемонов — это когда граждане ловят покемонов, государство может спать спокойно.
Но они думают только о покемонах, а покемонов, а не о ЖКХ, которые не
работают. Да, все верно. Покемоны помогают государственным деятелям спать спокойно, потому что люди заняты какими-то своими совершенно не относящиеся к жизни делами. Но вот то, что люди работают в таком режиме, их голова современная. Это не только с покемонами связано, с этими игрушками, но в целом. Сегодня вот они это ловят, завтра они за другим новую игрушку придумают, еще чего-нибудь.
Завтра других зверюшек будут
потому
ловить.
Потому что вот эти развлечения, а это именно развлечения человека, как ему кажется, на самом деле эти развлечения требуют ведь огромной нагрузки. Люди садятся за компьютером вечером, немножечко там поиграть в компьютер, и когда они очнутся, то уже 3 или 4 там, часа ночи уже вставать пора, можно сказать. Отдохнули, называется, да? Развлеклись, немножечко посидели. А завтра утром человеку на работу нужно пойти, и он устал и не выспался, и голова его не отдохнула совершенно. Но могу сказать одно, что общество, оно как бы у нас начинает так более четко делиться на две категории. На психотерапевтов, психиатров и клиентов-пациентов. Ну, это действительно
все заняты,
так.
Всем есть чем заняться.
Да, вот две категории. Они, конечно же, не равны. Они не равны, потому что психотерапевтов все-таки психиатров будет поменьше. А остальные люди, это по факту вот действительно так. Другие люди, они вот именно будут выступать в роли вот этих. Я не скажу, что с этих покемонов народ с ума весь сойдет. А кто-то, может быть, так послабее психика, это может быть и действительно что-нибудь у него с головой-то тронутся.
Но у тех, у кого послабее психика, им и покемоны не нужны. Не покемоны, так что-нибудь
да,
еще.
Да, это все правильно. Но то, что люди занимаются вещами, которые вообще нет отношения к жизни никакой не имеют, к реальной жизни, это, к сожалению, ну не то, что хорошо там или плохо, это, скажем, печально.
Последней темой выпуска, что называется «На десерт», предлагаю обсудить, а точнее поучаствовать в опросе, который мэрия нашего города запустила. И она спрашивает, каким жители нашего Екатеринбурга хотят видеть его через 20 лет. Эти данные будут нужны для разработки стратегии и пространственного развития города. Екатеринбуржцев просят ответить на 6 вопросов. Например, что обязательно должно быть в столице Урала к 2030 году и какими достоинствами и недостатками обладает наш город. Эта анкета доступна в сети, ее можно спокойно или скачать, заполнить, или заполнить прямо на нашем сайте. Также горожан просят оценить, насколько в городе развиты благоустройство, велосипедная инфраструктура, насколько хороши дороги, экологическая обстановка и многое другое. Я посчитала, что наша программа тоже может стать некой площадкой, на которой можно поразмышлять о городе и о его будущем, что я, собственно, и предлагаю вам сделать. Я взяла буквально несколько вопросов из анкеты и хочу задать их вам, отец Алексей. А также предлагаю все-таки подумать об этом нашим радиослушателям, по крайней мере, тем, кто живет в Екатеринбурге. Вопрос первый. Какими достоинствами или качествами обладает город Екатеринбург?
Вот я подозреваю, что практически на все вопросы анкеты отвечу «не знаю, не знаю и не знаю». Потому что, во-первых, я не верю, что эта анкета, она как-то повлияет на развитие города. Скорее всего, что никак не повлияет совершенно. Потому что все-таки строители города, градостроители, они исходят из каких-то, наверное, других соображений. Вот строят то, что, может быть, кому-то в голову идея такая пришла из руководителя, у кого-то деньги появились, какой-то проект удалось пробить, а анкеты эти куда-нибудь положат в дальние ящики, вряд ли. А потом я не уверен, что общественное мнение, оно правильное. Вообще, честно говоря, в этом даже очень глубоко сомневаюсь.
Смотрите, среди, допустим, не знаю, там 2-3 тысяч каких-то анкет действительно могут попасться какие-то интересные предложения, которые действительно стоит воплотить.
Все предложения в головах у чиновников, они все это есть. А потом будут воплощать то, что, на что деньги хватит, что вписывается, столько условий, но, мы эту вещь построим, но, и за этими но, ничего воплощаться не будет. Это раз. Во-вторых, вот по поводу этого вопроса. Мне трудно сравнить. Я не все города, всю Одессу я тут не могу сказать. Я там не был совершенно. Не могу сказать, какие у нас достоинства, какие у нас...
Ну хорошо, а какие недостатки есть?
Недостатки. А к недостаткам я бы только одну отнес. И к нашему городу, и вообще ко всем городам и местам. Вот что бы я единственное пожелал бы для развития города? Это все-таки, чтобы в городе были хорошие дороги, тротуары и дворовая чистота.
Но я думаю, что многие с вами к вам присоединятся в этом пожелании.
Вот это самое главное. Чего там в городе построят, куда там построят, я, честно говоря, доволен всем. Пусть себе строят на здоровье. Но когда заходишь, особенно в наши старые дворы, эти разбитые совершенно крылечки у подъездов, дороги давно не ремонтируемые, площадок тоже детских, игровых, спортивных нет. Вот в новых домах все-таки это как-то делают, стараются, не знаю, насколько это надолго. А старые вот дворы, это как оставляет достаточно удручающее впечатление. Вот я думаю, что вот человек выходит из дома, что он бежит на площадь Пятого года там или красоты Екатеринбурга наблюдать? Да нет, он сразу же видит мусор, сразу же видит вот эти все неисправности, которые вокруг него находятся. Я думаю, что чего там в городе не строй, какие там, не знаю, красоты, небоскребы, музеи не ставь, когда его отличное пространство, с которым он сталкивается каждый день, находится в очень плачевном состоянии, в удручающем, как вы говорите, то я думаю, что ничего не исправит. Начинать нужно всегда вот с этих мест.
Слушайте, ну вот по поводу, опять же, вот этих вот дворов и своего личного пространства, как вы его назвали, почему бы нам всем жителям одного какого-то дома или двора взять хотя бы раз в неделю, не выйти к себе во двор, да, и не прибраться? Я, конечно, понимаю, что есть на это специальные уборщицы, какие-то клининговые компании, но если ты идешь по родному двору, видишь, валяется бумажка, и ты не можешь ее поднять и донести в урну, просто по той причине, что ты здесь живешь, то, конечно, с такой точкой зрения никакие опросы, никакие благоустроители и никакие дворники тебе не помогут. Ты так и будешь жить вот в том, в чем ты живешь. И так и будешь вечно говорить, что, ой, знаете, у нас весь город грязный.
Здесь нужна все-таки традиция. Ведь дурной пример заразителен, но заразителен и добрый пример. Мне когда-то довелось жить в кооперативном доме. Еще в советские времена построили кооперативный дом. Жильцы, в основном пенсионеры, прямо надо сказать, собрались, люди такие опрятные, аккуратные, чистоплотненькие, подумали и решили, что надо в подъезде самим побелить. Побелили. Нужно покрасить, покрасили. А давайте ступеньки покрасим. А давайте ступеньки покрасим. А давайте цветочков понаставим в подъезде. А давайте цветочков. А давайте скамейки. А давайте деревья. А давайте ограду. И все сделали. Чистота идеальная. То есть заходишь в подъезд, он весь покрашенный, ступенечки. Это надо было не меньше два раза, чем в год. И жильцы сообща выходили площадкой вот своей, все это белили и красили, все бумажки убирали, за всеми цветочками следили. Я заметил, что в соседних домах жильцы, они по примеру этого кооперативного дома, смотрю, тоже и ограду поставили, и цветочки стали сажать, потому что увидели вот эту чистоту и опрятность. Почему жители этого не делают? Ну, есть массовое все-таки сознание. Когда вот нет такой традиции, не делается, то внедрить это бывает достаточно сложно. Это во-первых. Во-вторых, ведь есть вещи, которые нельзя исправить самим жильцам. Ну, скажем, когда испортился асфальт, или крыльцо, то нужно бетонировать, какую-то плитку положить, козырек какой-то сделать и так далее. Вот этих вещей все-таки, если жильцы начнут тут с бетоном еще возиться, с бетономешалками, это все-таки сложновато для жителей дома будет. Поэтому какие-то вещи должны делать, конечно же, коммунальные хозяйства, но если вот они положат... Я вот знаю дома, вот идешь в дом, смотришь перед домом, цветник разбит. И, как правило, даже не на одном участке этого дома. Вот если какая-то женщина вышла и посадила цветочки, то этот цветник начинает расползаться от начала до конца дома. Потому что и соседние начинают подъезды высаживать цветочки. Сейчас, когда мода пошла, детские игрушки еще сажать. Так интересно. Идешь,
плюшевые. Ну, это очень красиво. Мишки
сидят,
мило, да.
Интересно. Ну, вот один кто-то вынес, старую игрушку поставил, и все. И вот добрый пример тоже заразителен. Но когда дорога вообще никуда не годная, такие канавища, там многим можно себе переломать. И урн нету таких хороших, добротных. И видишь, что государство, самое главное, на это тоже наплевать. Никто об этом не заботится. То есть все нужно делать сообща. Человека можно подвигнуть на добрые дела. Но нужен пример.
Ну что ж, дорогие друзья, тогда мне осталось только призвать вас стать тем самым добрым
примером. Анкету провалили. Провалили анкету.
Провалили анкету, да. Но зато сделали себе вывод о том, что нужно стать вот тем самым добрым примером для своих соседей, потому что добрый пример заразителен. Спасибо вам большое за то, что сегодня были с нами. Программа «Точка зрения», к сожалению, подошла к концу. В студии работали для вас Мария Заостровных, а моим сегодняшним гостем был отец Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи. Спасибо вам за внимание, дорогие друзья. Всего доброго и до новых встреч!